Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Евгений Тимаков, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины». Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс, плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с пылу с жару, потому что ковид-сертификат Евросоюза может теперь выдаваться привитым вакцинами Российской Федерации и европейским бустером. Это решение Еврокомиссии. Вот только что буквально новость пришла. Означает ли это все-таки, что де-факто российские вакцины признали или не совсем?
Ну, официального признания российских вакцин все равно еще пока на настоящий момент мы с вами не имеем. Просто признается, что вакцина, наконец-то они согласились, что вырабатывает иммунитет и может защищать от вирусной инфекции. А учитывая, вы посмотрите, как они снимают сейчас везде ограничения, да, при росте заболеваемости, они же сейчас отменили вообще все. Поэтому по факту им теперь все равно должно быть, привит человек, не привит человек, да, и кто-то к ним приезжает. Ну, технически, потому что сейчас контакт с инфекцией большое количество, естественно, можно сделать такой жест доброй воли и сказать, что ну вот мы признаем то, что вы сделали вакцину, пожалуйста, приезжайте. На самом деле это снимает огромное количество проблем для наших граждан, потому что вы же знаете, что в части стран приходилось делать две вакцинации, то есть в нашей стране, потому что у нас зарубежно не признаются вакцины, и за рубежом, потому что там не признаются наши вакцины. Угу. И, кстати, по поводу признания зарубежных вакцин, все никак еще тоже до конца решение же не принято у нас. Обещали с 1 февраля, то, что у нас наличие антител будет говорить о том, что человек имеет право получить тот самый злополучный QR-код, да, и ну, сертификат, скажем так, вакцинации, и сертификат того, что он не заболеет в тяжелой форме, но до сих пор еще буксует принятие этого решения, законодательная база, да, опять же, техническая платформа так и до конца не разработана, хотя с 1 февраля должно было все включиться в работу, поэтому, ну, это все-таки хорошее послабление, большой плюс, но это не означает, что эту вакцину будет делать за рубежом. То, что прям признали, признали.
А другое дело, Евгений Юрьевич, вот вы сами упомянули, в Европе, несмотря на рост заболеваемости, омикроном снимают ограничения, вот уже сейчас какие-то страны, другие в марте обещают ослабить. Университет Хопкинс американский тут признал локдауны бесполезными и вредными. Все-таки, с вашей точки зрения, здесь больше политики или действительно уже можно делать вывод на основе каких-то научных изысканий?
Ну, во-первых, научные работы должны стоять на первом месте. Эти научные работы уже были известны и летом, да, то есть определенные после года пандемии уже были сделаны определенные результаты. Именно из-за этого мы, к счастью, после первого локдауна не вводили вот эти полноценные такие вот всесторонние локдауны с полным ограничением передвижения, за исключением там, когда был сильный массовый рост госпитализации, у нас просто не справлялись в больницу, немножко растянуть, чтобы по времени вот эти госпитализации. А по факту локдауны были бы эффективны, если бы коронавирус не менял свою контагенозность, то есть не становился более заразным и не снижал бы свой инкубационный период. И сейчас мы с вами видим, что достаточно одному человеку зайти в помещение больному, выйти оттуда из этого помещения, зайти другому, который восприимчив к вирусу, и даже без источника инфекции, а просто с висящим в воздухе вирусом, заболеть этой самой коронавирусной инфекцией. Mm-hmm. Поэтому, естественно, так как посадить всех на цепь невозможно, да, то и смысл от этих локдаунов просто-напросто теряется. И правильно сделали страны, что сняли эти данные, эти ограничения. Это первый момент. А второй момент. Не забывайте, что мы с вами приобретаем иммунитет за все эти 4 волны. У кого-то 5 волн было, это коронавирусная инфекция. И по факту уже имеем определенную клеточную память. И для большинства из нас, к счастью, коронавирус уже не настолько опасен. А тот, для кого он опасен, и так знает, чем для него опасен. То, что он не болел, не делал прививку или группа риска. Этот человек, естественно, будет защищаться любыми способами, чтобы не заболеть. То есть он сам включит свою голову, это не нужно массово к этому принуждать.
Попова говорила, что не нужно ждать какого-то глобального локдауна, несмотря на те цифры по заболеваемости, которые мы получаем. Но есть опыт Австралии, есть опыт Израиля. Очень в этом плане гораздо более дисциплинированные в плане вакцинации государства, но там тоже фиксируется этот всплеск. Что говорит наука о как раз корреляции вакцинации и при этом заражаемости омикроном?
Ну вот здесь как раз смотрите, если брать научные статьи, которые пишут и попадают в стадии препринта, то есть не прошли до конца рецензирования, кстати, очень часто потом выносят в массы средства массовой информации, да, тавтология небольшая, но вот так вот получается.
Понятно.
И, соответственно, в этих статьях говорится о том, что сейчас болеют в основном вакцинированные, а невакцинированные не болеют. Ну, естественно, болеют вакцинированные. Если 80-90% страны привиты, понятное дело, что будут болеть больше вакцинированных, чем невакцинированных. По факту просто других не существует, других просто нет физически. Когда мы сравниваем совершенно другие параметры, то есть, во-первых, сам омикрон, сразу скажу, чтобы все себе не думали, что спасены мы все с вами вот от заражаемости омикроном, заразит нас почти всех, я думаю, 90% населения нашей все другие страны будут заражены этим самым омикроном, особенно второй версии его, суперверсии, это стелс, который пришел, BA2 который. Вот. Вопрос в другом, то что те, кто имеют иммунитет, переболели до этого, те, кто вакцинированы, даже независимо от уровня антител, потому что омикрон научился очень хорошо входить в наши антитела, они имеют так называемую Т-клеточную память. Вот эта Т-клеточная память более стойкая к коронавирусным мутациям, и, соответственно, эти граждане, эти люди, имеющие иммунитет, болеют омикроном, попадают в статистику, выделяют также вирус, но зачастую даже не знают о том, что болеют. То есть это все проходит на уровне обычного банального сезонного ОРВИ, ну или гриппоподобного состояния. Тех же, кто не имеет иммунитета, попадает в другую статистику, как раз госпитализация. 90%, это уже официальные данные, 90% госпитализированных не привиты. И, к сожалению, летальные исходы как раз у людей, которые не привиты. Потому что для них омикрон протекает уже как ковид. С той самой статистикой, когда каждый четвертый, пятый, зависит от возраста, протекает в более серьезной форме и попадает в больницу с тем же самым прогнозом и исходом. А вот для всех остальных действительно, да, он безопасен. Поэтому вот локдауна в странах, где уже больше 70% имеется популяционный иммунитет, но он совершенно нелогичен.
Как раз вот эта версия, о которой тоже Попова говорила, омикрон стелс, и говорит, более 200 случаев где-то, или порядка 200 случаев в Российской Федерации, это тоже прогнозируемая история по коронавирусу? Или все-таки не в классическую схему развития штаммов не вписывается?
В неклассическую схему вошел штамм омикрон. Потому что по факту мутации все ожидали абсолютно со стороны штамма Дельта. Он получил очень хорошие для себя, скажем так, преференции в плане передаваться, в плане сохраняться в организме, да, то есть жить, существовать. При этом не вызывая зачастую очень таких серьезных исходов. Особенно научился он существовать и заражать детей. И поэтому мы ждали, они появились, разные штаммы Дельта Плюс и так далее, различные подвиды, которые по факту должны были дальше эволюционировать. Но появление вдруг ниоткуда совершенно нового варианта, вот это штамм омикрон, который больше схож ближе к уханьскому, который смутировал настолько, что получилось гораздо более заразный, чем Дельта, он вытеснил полностью во многих странах штамм Дельта. То есть его там почти сейчас не обнаруживают. И, кстати, у нас точно так же, во многих регионах этот штамм Дельта уже вытесняется, это штамм омикрон. Вот этот штамм омикрон еще имеет возможность дальше домутировать, досовершенствоваться в плане большей заразности, более длительного нахождения в верхних респираторных путях, чтобы больше заражать остальных, и более активного заражения детей, то есть занять, чтобы все свои ниши, какие только возможно, обойти наши иммунитеты по антителам. И, кстати, по антителам он очень активно нас обходит. Еще раз говорю, здесь очень большое значение имеет Т-клеточный как раз иммунитет и клеточная память. И вот скажу по научным работам, если человек болел коронавирусной инфекцией, сделал прививку, или привился и болел коронавирусной инфекцией, или привился, или вакцинировался, защита от омикрона, от клинически значимого течения более 90%. То есть здесь действительно все, иммунитет как раз работает, тренирована Т-клеточная память. И дальше эволюция, да, будет у него эволюция, никуда мы этого не денемся. Вопрос, появится ли еще отдельная какая-то ветвь, отдельная от омикрона, да, надеюсь, на буква греческого алфавита все это закончит. Там предпоследняя, помните, есть буква ПСИ, то есть когда совсем все, всем все уже будет настолько, что...
А микроштамп ПСИ, это интересно звучит, да, на самом деле. Но, Евгений Юрьевич, вы или ваши коллеги согласны с утверждением как раз некоторых врачей, инфекционистов, вирусологов, что как будто бы появление омикрона, который сильно заражает, но летальность у него гораздо ниже, говорит о конце пандемии и переходе коронавируса в стандартное... стандартную риновирусную инфекцию, потому что теория какая? Вирусу не надо нас убивать, вирусу нужна кормовая база.
Ну, во-первых, он, мутации его все равно останутся, сразу скажу, то есть он все равно будет видоизменяться, никуда от этого не денешься, и последующие генерации нас будут также заражать, но действительно это будет протекать в форме обычного сезонного подъема заболеваемости, сезонных ОРВИ, то есть появится еще один, сейчас у нас 4 вида сезонных коронавируса, кстати. Один из них, вот, если интересно, была проведена работа по одному из старых коронавирусов, и ученые в США сделали такую работу, взяли, нашли плазму старых пациентов, это 80-х годов, взяли эту плазму, кровь, я имею в виду, образцы крови эти взяли, и проверили их на антитела к тому самому старому коронавирусу, который у нас циркулирует. Так вот, казалось, что предыдущие, то есть те, циркуляции коронавируса, которые были до этих годов, плазма нейтрализует, а которые были в 90-х годах, плазма уже не нейтрализовала. Когда взяли пациента 90-х годов, они также нейтрализовали старые генерации коронавируса, а новые не нейтрализовали. То есть, а при этом вирус остался один и тот же, все это время вызвал просто сезонный ОРВИ. Это говорит о том, что вирус продолжает мутировать даже наш сезонный в сторону обхода наших антител. И этот же будет также мутировать в сторону обхода антител. Но будет снижаться его патогенность. Это обязательно будет происходить. Но он может быть более контактным становиться. А так как, еще раз уточняю, мы тренируем свой иммунитет. Еще осенью я говорил, что последующие вспышки эпидемии, даже если будут, но, правда, я ориентировался на дельта-штаммы, не ожидал, что появится самый этот омикрон, потому что они будут гораздо более легкими и не будут вызывать тяжелых последствий. Это пока, к счастью, сбывается. Кстати, прогноз по заболеваемости, который мы давали в конце декабря, говорил про то, что у нас будет тот же самый омикрон, где-то полтора месяца все это закончится. Но, в принципе, пока Москва, к счастью, справляется с этим прогнозом, и Россия, надеюсь, к концу февраля тоже вся выйдет.
Евгений Юрьевич, вопрос о том, что считать окончанием пандемии или эпидемии в данном случае там, в Российской Федерации. О каких цифрах по заражаемости нужно говорить? Вот если классически рассуждать по формуле пандемии, да, эпидемии.
Смотрите, здесь, наверное, нужно говорить не о заражаемости, потому что я вообще считаю, что 140 миллионов населения нашей страны коронавирусной инфекцией омикроном переболеет в той или иной форме. И ради интереса оглянитесь сейчас вокруг, да наверняка у вас в студии, тот, кто слушает, дома у кого-то, может быть, даже подтвержден был один вариант коронавируса, да, то есть температура, боль в горле, к примеру, осиплость голоса, а у всех остальных членов семьи день было недомогание, день была какая-то потливость, день расстройства стула, животик поболел. Поймите, у иммунного человека это и есть проявление того самого микрона, но в статистику никто из них не попадет. А учитывая сейчас загруженность лабораторий, то, что не все могут сдать анализы сразу, да, мы с вами не видим уже истинную статистику, поэтому не надо ориентироваться на количество заболевших. Давайте смотреть на тяжесть течения инфекции. Mm-hmm. Вот когда коронавирусная инфекция войдет в тот, скажем так, сезонный коронавирус, когда будет минимальный процент летальных, как это при сезонном коронавирусной инфекции, тогда можно говорить, что пандемия, вот эта эпидемия закончилась. Дальше уже становится обычным сезонным заболеванием.
То есть не надо использовать формулу 5% это эпидемия там, и так далее?
Абсолютно. Не смотрите, нужно. Давайте с гриппом тем же самым, с испанкой, да, сколько было летальных случаев. Грипп свиной, H1N1 по факту, он у нас в этом году циркулирует. Но тут никто же не говорит, что у нас 100 лет пандемии этого гриппа в данный момент эпидемии. Он никуда не ушел. Он просто стал обычным сезонным. И вот точно так же здесь, когда грипп вирус перестает быть патогенным, тогда и нужно смотреть на окончание вот этого всего безобразия, то, что творится у нас.
Выработан ли, с вашей точки зрения, оптимальный протокол по тому, через какой период времени нужно делать повторную вакцинацию или каждый раз обходиться бустером?
Протокол еще, я считаю, не выработаны. Более того, я считаю, что сырые еще пока протоколы по наличию вот этого формирования Т-клеточного иммунитета, да, то есть учитывать его, не учитывать. И, кстати, нормальных тест-систем, ну, почти нет для того, чтобы это выявить только в лабораторных условиях. Сейчас омикрон показывает, как нам жить дальше. В каком плане? То, что даже если человек переболел один раз или даже если один раз вакцинировался, в большинстве случаев микрон протекает в более легкой форме. О чем это говорит? О том, что в принципе любой двойной иммунитет, то есть тот, кто болел и однократно вакцинировался, уже дает защиту. Поэтому в момент роста заболеваемости, как сейчас у нас происходит, 6 месяцев, я считаю, оптимальный срок для вот этой ревакцинации, бустеризации. Когда мы все выйдем в сезонный грипп, ну не грипп, а сезонный ОРВИ коронавирусной инфекции, я бы рассмотрел сроки не один год, а подлиннее 2-3 года. Потому что, вероятнее всего, в течение этих 2-3 лет у нас будет сохраняться иммунитет. Для этого нужны научные работы. Это только предположение по предыдущим иммунитетам на другие коронавирусы. Сезонный коронавирус циркулирует, там, раз в 3-4 года человек может им заражаться. И из этого нужно будет исходить.
Вы говорите, раз в 2-3 года это полный цикл, то есть две прививки? Или
я думаю, достаточно будет одной стимулирующей бустеризирующей дозы, потому что сейчас все научные работы говорят, что после болезни или после первой прививки однократная вакцинация у большинства людей возвращает иммунный ответ на долженствующий, чтобы спастись от коронавирусной инфекции, за исключением лиц пожилого возраста. Вот здесь отдельное «но», потому что там иммунитет сформируется немножко по другой схеме, и им нужно две дозы вакцинации.
Наш слушатель 836 говорит, у этой новой инфекции еще и верхний кашель и обоняние нет. Привит, ревакцинирован в ноябре, говорит 836, видимо, про омикрон.
Да, естественно. Про то, как он меняется. Омикрон вообще многосимптомное заболевание. Оно поражает очень сильно сейчас верхние дыхательные пути, если мы говорим про взрослых. У детей может вызывать вплоть до крупов сильная осиплость, боли в горле выраженные. Обоняние тоже теряется, но не так часто, как на предыдущие вирусы. Очень часто страдает центральная нервная система в виде головных болей, нарушение сна, нарушается вегетатика, сильно выраженная потливость, головокружение, давление скачет на эту инфекцию. И очень часто поражается желудочно-кишечный тракт, особенно у детишек. В меньшей степени сейчас поражаются легкие. Правда, если не поражаются у неиммунных, то это происходит быстро, быстрее, чем на предыдущий штамм. То есть он быстрее опускается, но это если есть к этому предпосылки или нет иммунитета. А у детей более выражено такое состояние, как бронхиолиты. То есть когда идет воспаление мелких бронхов. То есть не пневмония вирусная как такова, а именно мелких бронхов. То есть вирус, да, поменял немного свою локализацию.
Ну и вчера тоже сообщалось, отмечалось, что он уже не поражает так легкие, вот, а как раз останавливается в верхней части. А я правильно понимаю, что условно омикрон у детей, как вы говорите, там желудочно-кишечный тракт страдает от этого, можно спутать с каким-нибудь норовирусом, кишечным
абсолютно
гриппом?
Абсолютно. С любой вирусной инфекцией, потому что у детей зачастую, вот мы сейчас анализируя просто ситуацию и общаясь с пациентами, диагноз коронавирусной инфекции зачастую приходится ставить только из-за того, что у ребенка контакты только дома, у мамы и папы коронавирус, а у ребенка появилось только расстройство стула, тошнота, снижение аппетита. И по факту тесты верхних дыхательных путей у этого малыша инфекцию могут не выявить, она все-таки в кишечнике размножается. Поэтому, кстати, многие зарубежные, за рубежом у нас анализы берут уже и из фекалий, и из кала. А дети, кстати, ради интереса, могу сказать, что выделяют зачастую около месяца вирус из кишечника, а у некоторых он дельта-штамм, например, полгода жил спокойно в кишечнике в активной форме. То есть здесь все специфично. Мы еще не знаем, сколько человек может быть заразным, сколько он не может быть заразным. Факт стоится в другом, то, что и маленькая вирусная нагрузка вызывает более легкое течение заболевания. Наличие иммунитета вызывает более легкое течение заболевания. И закрыться от всех мы сейчас уже не сможем, физически от всех этих вирусов, поэтому, надо каким-то образом просто адаптироваться самим.
А тут мы про детей еще с вами подробно поговорим, но интересно про прививки. Вот Минздрав оценил эффективность спутника ВИ в 70%. Гамалея говорила 93%, до этого 97,6% и так далее. Почему меняется?
Ответ здесь банальный и простой. Меняется вирус, меняется, соответственно, эффективность вакцины. Мы с вами обсуждаем вакцину, которая все-таки сделана была во-первых, спутник сделан на диком спайковом белке, что очень хорошо и дает большие преимущества перед зарубежными аналогами матричных РНК. Потому что МРНК вакцины все-таки они не адаптивны. То есть там как напечатали их, так их напечатали, образно говоря. Спутник спайк полноценный, изначальный. Но он изначально полноценный все-таки к нашим вот этим уханьским, итальянским штаммам, да, которые были первые. Вот против них он имеет огромную, высокую, большую эффективность. Вирус дальше меняется, мутирует. Но в спайковом белке остаются так называемые стабильные последовательности аминокислот, которые не меняются физически. И вот наш дикий спайк, который входит в состав вакцины, на эти последовательности хорошо их блокирует. То есть по факту вырабатывают антитела, на них тоже вирус не может пройти. Но вирус тоже не дурачок. Да, он пытается все время меняться, мутирует. Вот от дельта штамма снизилась эффективность вакцины, потому что он начал выходить от антител. Омикрон еще больше уходит от антител, но все равно у него остаются те участки, на которые воздействуют антитела после прививки и не дают ему активно размножаться. Самое главное, не дать вирусу активно и быстро проникнуть в все органы и ткани наши, чтобы был готов иммунитет. С этим вакцина справляется, это более чем достаточно.
Сочетаемость вакцин. Многие люди, чтобы иметь возможность путешествовать, естественно, принимали решение после вакцинации нашими вакцинами, значит, ехать за границу и прививаться там, чтобы ковид-пас получить. Есть ли выработанный уже научный протокол по сочетаемости вакцин? Что с чем можно сочетать, чего с чем нельзя точно сочетать?
Да, окончательных протоколов нет, но везде все рекомендации во всех странах, то, что написано, то, что сочетать можно любые, в принципе, вакцины, при условии, что, ну, то есть срок должен пройти между вакцинациями определенный, не меньше 3 месяца по желанию, по возможности, да, то есть можно сделать одну прививку, потом сделать вакцину, допустим, сначала векторную, потом сделать матричную НК-вакцину, да, и сделать то же самое цельный вирион, если мы уже сделали там 2-3 курса вакцинации как бустеризирующую дозу, все это возможно, официальных работ прямо вот по регламенту, ну, были проведены такие полномасштабные только с AstraZeneca векторной вакциной и с Pfizer. Они показали, что вакцины усиливают эффект друг друга, то есть усиливают формирование иммунитета и тренируют различные звенья иммунитета лучше, чем это сделано было бы одной платформой. Вот эти данные как бы были.
Тезис об серьезной нагрузке на организм в связи с тем, что люди сначала одну сделали прививку, потом пошли другую сделали, потом там, через полгода опять вакцинируются, потом переболели. Этот тезис имеет право на существование или все-таки нет?
Имеет право на существование. Вопрос идет в нагрузке по спайковому белку. Потому что в экспериментальных, повторяю, не практических работах, то есть не то, что доказали у людей, а в экспериментальных работах показано, что большая нагрузка по спайковому белку может формировать гиперкоагуляцию, стёрность крови, поражать эндотели сосудов напрямую, да, и вызывать различные, ну, не очень хорошие процессы в организме. Поэтому, когда человек болеет 3-4-5 раз, есть риски возникновения аутоиммунных заболеваний, кстати, коронавирусной инфекции, и эти вещи мы видим у врачей, которые постоянно в контакте с коронавирусом. То есть, ну, есть такое называемое прорывное инфекция, когда даже хороший иммунитет пробивается, человек может заболевать. Угу. Когда делается вакцинация подряд, в организме формируется точно так же спайковый белок. Спайковый белок этот формируется всего лишь 1-2 недели, то есть после введенной вакцины, в отличие от коронавируса, который может его синтезировать и 3-4 месяца. Вот. После того, как сделана вакцинация, от этого спайка нужно избавиться. Поэтому делать часто ревакцинации, да, там чаще, чем, потому что говорили, нежелательно раньше, чем через 3 месяца делать, чтобы успел организм избавиться от предыдущего спайка. Оптимальный срок – это полгода. Здесь достоверно все уходит, все вот предыдущие возможные контакты с коронавирусом, которые тоже могли формировать спайковый белок, стабилизирует состояние после вакцинации и хорошо вырабатывается клеточный иммунитет после вот этой бустеризирующей дозы. Поэтому часто, а при этом еще была еще работа полгода назад, которая показывала, что можно делать через месяц, через 2 вакцину, но это были не ревакцинации, а после болезни. То есть болезнь плюс через месяц, через 2 вакцины, на организм это никак не влияло. Такие работы были. А как 3-4 дозы себя будут вести, мы не знаем.
Есть от нашего слушателя, правда, тут замечание. А вот через вопрос, через какое время начинает действовать, например, бустер? Вот 26-го ревакцинировался лайтом, а 30-го заболел. Наталья, медсестра.
Ну, бустер начинает вырабатывать иммунитет через неделю-две после того, как он введен. Через 2 недели достоверно повышается уровень антител достаточно для защиты от инфекционного процесса. И опять же, я вам напоминаю, то, что от омикрона не уйдут ни привитые, ни переболевшие. Вопрос, как заболел. Если это была болезнь, еще раз, с температурой 2-3 дня полежали дома, но считайте, что вакцина сработала и не дала пройти внутренние органы. Тем более, очень важен постковидный синдром. Люди, которые вакцинировались, у них постковидный синдром бывает, но очень-очень редко и в менее выраженной степени, чем тем, кто не вакцинировался. Потому что вакцина не дает дойти до легких, до печени, до сердца, до центральной системы, потому что коронавирус поражает абсолютно все органы. Вот вакцина этого сделать не дает. Угу. Мы к этому, в принципе, стремимся, чтобы было качество жизни потом нормальное. И не только переболеть надо, еще и прожить дальше.
Это правда. Евгений Тимаков с нами, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины». Евгений Юрьевич, 3 минуты новостей, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С Евгением Тимаковым мы продолжаем. Кандидатом медицинских наук, врачом-педиатром, инфекционистом, главным врачом медицинского центра «Лидер медицина». А, стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». От наших слушателей много вопросов есть. Так, 709-й говорит, что вот частые прививки значит, приводят к тому, что организм якобы сам перестает бороться с этой инфекцией. Прививки нужны только по рекомендации врача, когда организм уже не справляется. В общем, скепсис по поводу прививок сохраняется. У вас есть объяснение на этот счет?
Ну, во-первых, это неправильное утверждение, то, что часто прививки мешают организму бороться с инфекцией. На самом деле все по-другому. Ну, во-первых, часто прививки не нужны. Да? То, что я вам говорил до этого, да, они по факту, в принципе, не обоснованы. Все научные данные говорят, что 3 вакцины очень неплохо защищают, и дальше нужно думать, когда делать бустер. Но это у нас время еще не прошло, чтобы, как говорится, думать об этом. Пока только все анализируется. Правильно сделаны прививки, да, как положено, вакцинация, ревакцинация, потом еще одна ревакцинация в условиях пандемии, тренирует не только наши антитела, которые, да, нужны, особенно нужны специальные вирус-нейтрализующие активные антитела, то есть спецназ нужен, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией, а тренирует еще дополнительно и наш Т-клеточный иммунитет, и плюс формирует фактор неспецифического иммунитета, в том числе и интерфероны, гамма, которые нужны для борьбы с вирусной инфекцией. Это немаловажно, потому что сам по себе коронавирус научился обходить не только наши антитела, а еще он снижает наш неспецифический иммунитет. То есть наши те самые интерфероны и факторы. Почему интерлейкин шторм вступает? То, что вот этот, когда поступают в больницу, да, цитокиновые штормы, вот эти все. Да потому что организм не воспринимает вирус первые дни. Вирус успевает проникнуть во все органы, потому что ему никто не мешает. Был бы иммунитет, его просто инактивировали бы и не дали бы проникнуть. А он проник во все органы и ткани. Там он начинает размножаться. Когда вирус размножается, дальше он разрушает клетку. Она взрывается, технически взрывается. То есть уничтожает сейчас часть органов. Другие клетки, где находится вирус, начинают поедаться нашим организмом, чтобы он дальше не размножился. И включение позднего иммунного ответа, как раз где-то на 8-10 день болезни, вызывает огромную сильную гипериммунную реакцию, и человек начинает есть сам себя вместе с вирусом. Ну, потому что поражены все органы. Вот так происходит, когда у нас нет иммунитета. Когда же есть иммунитет, вирус начинает размножаться у нас в носоглотке, особенно когда появятся назальные капли, которые будут стимулировать иммунитет местный, тоже неплохая вещь. И, кстати, омикрон в этом плане, размножаясь в нашей носоглотке сверху, очень неплохо стимулирует тот самый иммуноглобулин А секреторный, чтобы ловить его сразу здесь. У нас именно вот прям сразу в носу раз, и все, дальше никуда не пошел. Так вот, активируется память не через 8-10 дней, а через день-два. Сразу, моментально, быстренько встает на защиту клеток, которые могут сожрать начало инфекции, то есть те, которые инфицировались, и они просто-напросто остаются где? Здесь, здесь и дальше не идут. Все. Вот для этого нужны прививки. Они стимулируют иммунитет, никаким образом его не сажают. Ну и для информации, для скептиков, мы с вами живем на 20 лет сейчас больше именно благодаря вакцинации.
А по поводу детей. Гинзбург говорил, что хорошо бы 10 миллионов привить. Вот, спутник М уже поступил в ряд регионов. Наши слушатели тоже спрашивают, сейчас в период эпидемии логично ли прививать подростков? И что как раз, каковы прогнозы по необходимости при, значит, вакцинации детей младше? То есть там сколько? 7-12, да, следующий этап?
Ну, здесь как раз больной вопрос, потому что я и педиатр, и инфекционист.
Да, как бы поэтому я вам его и задаю.
Анализирует ситуацию. Смысл вакцинации, как вы только что услышали, это создать иммунитет, чтобы, когда придет вирус, его быстро нейтрализовать. Чтобы организм не включался постепенно в процесс и 7-10 дней вырабатывал антитела, а сразу был готов к встрече инфекции, чтобы не было осложнений. Вот теперь давайте смотреть на ситуацию, как она есть на самом деле. Раньше коронавирус нас детей не поражал, да, первую, вторую волну очень мало было детей заболевших, там, ну, не такой высокий процент, 10-15%. Потом пришел штамм Дельта, который стал заражать детей очень активно, и мы с вами видим, что большинство детей-то этим штаммом Дельта уже переболели, то есть получили уже какой-то иммунитет, то есть его натренировали. И тут пришел омикроша, ну, для детей омикроша, да, будет, давайте так, для взрослых омикрон, для детей омикроша, все-таки как-то полегче, помягче.
Понятно, так.
Пришел этот омикрон, и дети сейчас тоже, вы видите, все классы и школы, ну, почти никого в школах нет, да, там остается несколько учеников, которые не заболели, остальные все находятся или на карантине, или уже просто переболели коронавирусной инфекцией. Опять же вопрос, они же переболели коронавирусной инфекцией, да. Причем, да, то есть иммунитет они натренировали. И встает следующий вопрос. Ну, 10 миллионов, наверное, слишком много. У нас гораздо меньше останется детей, которые не переболели коронавирусом. Поэтому вакцинация нужна детям, тем, которые находятся на изоляции, те, которые не контактируют, дети из групп риска или дети, которые не болели в течение ближайшего полугода, с лета считать, ну, 9 месяцев приблизительно, плюс-минус получится. Если с лета дельта-волной не болели, им вакцина будет показана, чтобы защититься от новых генераций мутаций вот этого омикрона, потому что иммунитет у них не будет.
Но перед этим кровь надо сдать, да, чтобы понять, болел, не болел.
Вы знаете, крови, к сожалению, не всегда сохраняются тела у детей, и у них большее значение играет как раз Т-клеточная память, у них есть специфический ответ, иммунный, другой, отличный от взрослых. У них вилочковая железа здесь есть такая, тимус называется, и у них по-другому немножко формируется иммунный ответ. Так вот, родители же знают, когда ребенок... Не все же попали в статистику официально.
Ну, конечно, конечно, естественно.
Родители знают, что в семье мы болели все коронавирусом, допустим, этим летом. Да, у ребенка тоже были симптомы, понятно, что у него был коронавирус. Ребенок сейчас заболел, допустим, да, но понятно, что это будет коронавирусная инфекция, если будет определенный симптомокомплекс или эпид-анамнез. Вот этим детям не нужна прививка от коронавируса. Остальным при определенных условиях. Какие условия? Условия – это первое, перед прививкой не заразиться. То есть 4-5 дней, так как короткий инкубационный период у омикрона, 4-5 дней не посещать общественные места, и дом никто не должен болеть. То есть все должны внимательно относиться к своему здоровью, ни у кого не должно быть осиплости голоса и легких симптомов омикрона того самого. Делаем прививку обязательно в отдельном крыле, да, то есть отдельно от больных, которые посещают поликлинику, которые сейчас, видите, очереди километровые. То есть должно это быть организовано отдельное крыло, где человек не контактирует с больными другими детьми. В данный момент дети, ну и взрослые тоже. Угу. Да. Соответственно, родители должны быть морально готовы к этой вакцинации, должны подписать согласие, потому что все вакцинации идут через информированное добровольное согласие. И должны понимать, что ребенок не имеет сейчас обострения хронических заболеваний, нет острых вирусных процессов у ребенка. И после прививки в течение 7 дней, по-хорошему, ребенок должен тоже находиться на изоляции. Для чего? Для того, чтобы иммунитет начал вырабатываться. Потому что 2-3 дня после прививки будет дискомфортно. У детишек также есть грипподобное состояние, повышение температуры, недомогание, слабости. Все точно так же, как и у взрослых, только в меньшей степени, потому что вакцина имеет в 5 раз меньше этой вирусной нагрузки, не вирусную, а векторную нагрузку, в отличие от взрослых. Но все равно нужно не заразиться после прививки. Да, вот как сейчас только что писала медсестра, да, то, что она сделала прививку, через несколько дней заразила. Да, вакцина еще не успевает срабатывать, дайте ей начать работать. А по поводу эффективности вакцины, да, она эффективна. Да, уже сделано большое количество доз, они показали свою безопасность, показали, что хорошо вырабатывается иммунитет. Но вот в момент роста заболеваемости условия должны быть такие, чтобы человек не заразился и не заболел коронавирусом в момент вакцинации. Но вакцинация нужна именно этим детям, чтобы защититься.
Страшилки по поводу того, что вакцина не исследованная, все ускорено, и зачем вы на опыты отправляете собственных детей?
Ну, все ускорено, не совсем на опыты. В данный момент идет защита детей, потому что у детей никто не отменял тот же сам постковидный синдром. Я могу сказать, что органы внутренних детей страдают от коронавируса очень сильно. Мы еще не знаем, как будет влияние на репродуктивную функцию, потому что коронавирус размножается в репродуктивных органах, в яичниках, в яичках. Это доказано, к сожалению. Желудочно-кишечную систему детей на 3-4 месяца нарушаем, сбой функции идет. А страдание центральной нервной системы, когнитивных способностей, снижение IQ доказанное у детей. И, извините, несколько раз выросшие суицидальные попытки у подростков после перенесенной коронавирусной инфекции, знаете, это никак не сопоставимо с возможными вариантами небольшой температурной реакции. По поводу неизученности вакцины, я бы, наверное, согласился, если мы всего лишь год бы изучали вакцину, сделали там 2-3 тысячи доз вакцины и наблюдали бы потом за этими людьми. Вакцину сделано десятки миллионов доз во всех странах. Между прочим, 4,5 миллиарда населения стран, которые одобрили вакцинацию спутником ВИ, это полное население земного шара, поэтому говорить о том, что она совсем не изучена, я бы не стал. Мы знаем ее эффекты побочные этой вакцины, и эти эффекты сопоставим будут, наверняка также будут позиционироваться на детей, просто мы о них знаем, об этих эффектах.
А что касается снижения возраста для вакцинации, то есть подростки — это один сегмент, а дальше у нас идут дети.
А вот здесь уже второй вопрос. Значит, смотрите, коронавирусная инфекция более опасно сейчас для детей. Я имею в виду по осложнениям, по госпитализациям, я говорю по тяжести течения. Да, у нас же должно быть соотношение пользы вакцины и риска от болезни для того, чтобы решить вопрос с необходимостью массовой вакцинации, да, вот, от какой-то болезни. Вот для детей старше 12-летнего возраста риск тяжелого течения гораздо больше, особенно у детей с избыточной массой тела, с хроническими заболеваниями. У них больше рецепторов, через которые вирус внедряется, и этих рецепторов уже во всех органах, в том числе репродуктивных. Они очень похожи на взрослого, ну, организм похож на взрослых, и для них коронавирус протекает так, как положено протекать взрослым, то есть может быть с осложнением, с госпитализацией.
Понятно.
Дети же до 12-летнего возраста, ну, я говорю, что группу с 5-летнего, приблизительно до 12-летнего возраста, к счастью, по статистике, переносит коронавирусную инфекцию в большинстве случаев как грипп подобное состояние. Да, есть госпитализация, единичные, еще раз говорю. Есть серьезные сходы, но это только у тех, у кого есть сопутствующие выраженные заболевания. Угу. То есть хронические заболевания. А вот для детей младше 5-летнего возраста коронавирус протекает зачастую тяжело в связи с их особенностью строения бронхолегочного дерева и незрелостью еще желудочно-кишечного тракта. То есть у них просто не хватает иммунитета, или сильнее отек происходит, или сильнее интоксикация, сильнее страдает центральная нервная система. Но в рамках массовой вакцинации вот группа с 6 лет до 12 лет, наверное, она была бы нецелесообразна. Но чтобы сделать вакцину для более маленьких, угу, должны сначала пройти испытания для более старших детей. Да? То есть, если будут показания защиты маленьких детишек, то, соответственно, без испытаний вот этого среднего звена мы просто никуда не пройдем.
Если сами помните, что была история с беременными. Тоже опасались, надо делать беременным и кормящим, не надо делать, и как это сказывается на, значит, самом ребеночке, когда он рождается. Есть подобного рода уже исследования, как-то конечно, сказывается?
Естественно, исследования есть, их очень большое количество в международном масштабе, это европейские исследования, штатовские исследования, и наши исследования, наши институты государственной гинекологии. Эти исследования показывают, что вакцина никаким образом не влияет на репродуктивные свойства. Это первое, то есть как бы на репродукцию вакцина не влияет. Второе, это то, что не влияет на плод. То есть нет никакого негативного влияния вакцины, но для перестраховки поставили срок 22 недели беременности, чтобы не было никаких вот лишних факторов воздействия на ребенка. Каких факторов? После вакцины бывает же температурная реакция, понимаете,
конечно,
да? То есть как бы, температурная реакция может влиять на угрозу прерывания беременности, если мама просто-напросто из-за того, что просто температура или ей дискомфортно там, или тошнит. Поэтому, когда устанавливается уже нормальная, то есть как 22 недели беременности, и у ребенка уже заложены все органы основные, да, то вакцину делать можно. Но опять же, здесь индивидуально подходит к рискам пользы вакцины и рискам коронавируса. Если у мамы, к примеру, выражена угроза прерывания беременности, да, есть таких случаев очень много, температурная реакция после прививки может ускорить этот процесс. Поэтому такой маме лучше всего на срок беременности изолироваться от посещения социальных общественных мест, а людям, окружающим ее, сделать вакцинацию, относиться к своему здоровью более пристально и внимательно, при первых симптомах просто-напросто не заражать маму, то есть не подходить к ней. Это будет более адекватно. Что касается кормящих мам, то доказано, что после прививки коронавирусной инфекции с молоком выделяются уже готовые антитела, которые ребенка защищают во время кормления грудью от течения коронавирусной инфекции серьезной. То есть здесь мама, наоборот, кормящим показана вакцинация от коронавируса, но опять же, я рекомендовал бы ее делать после того, как становится лактация. То есть это после где-то полутора-двухмесячного возраста, потому что температурная реакция может нарушить процесс формирования лактации, и здесь, говорю, нужно просто полтора-два месяца потерпеть, а потом можно уже будет вакцинироваться. Это будет просто грамотно, и защита будет для ребенка.
Ну так, чтобы не погружаться только в коронавирус, у нас все-таки остаются и другие инфекционные заболевания, от которых до сих пор прививают. Вы по вашей практике сейчас можете, исходя из вашей практики, сказать, антиваксеров в принципе не ковидных, а вообще стало больше, меньше или так же?
Их стало больше лет где-то 15 назад, когда активно начали работать социальные сети и когда стали пользоваться активно гаджетами, которые дают возможность посещения социальных сетей. До этого люди как бы основывались на научных фактах, научной информации, где-то около 5% было антипрививочников. Сейчас этот процент растет, потому что вбросы огромное количество фейковой информации, недоказанных каких-то данных, эмоциональных вбросов, они влияют, естественно, на принятие решений мамами. по поводу того, нужно вакцинироваться или не нужно вакцинироваться. Кстати, с этого года у нас новый календарь прививок, чтобы все были в курсе. В этом новом календаре новые вакцины появились, которые нас защищают дополнительно, ну, от других дополнительных инфекций. И немножко изменился график вакцинации. Поэтому, когда делать прививки, пожалуйста, сверяйтесь с новыми рекомендациями Союза педиатров.
Здесь просто еще, да, интересный момент есть. Как можно противостоять этому процессу? Потому что я, например, своего ребенка привила вообще вдоль и поперек от всего на свете, что есть в календаре. Вот. Но общаясь с врачами, скажем так, сталкиваюсь со следующим тезисом. Как будто бы у нас довольно закрытая статистика по побочным явлениям вследствие вакцинации. И поэтому как будто бы это мешает доказывать, что вакцинация безопасна. Как это говорится, неизвестность рождает тревогу.
Ну, это действительно так. Приходится выцеплять и выискивать научные работы, научные статьи, отчетов официальных, что были прямо в открытом доступе. Тоже тяжело найти по побочным эффектам от вакцин, соответственно. Поэтому мы, врачи, зачастую, к сожалению, ориентируемся на публикации наших зарубежных коллег. Такое тоже есть. Или на действительно разобранные случаи каких-то реакций на прививки или на общение непосредственно с людьми, которые имели реакцию на прививки. Такие действительно есть люди, особенно на капли живого полимелита. Таких было очень много. И поэтому, кстати, в новом календаре капли-то убраны из вакцинации. Имейте это в виду. Да? То есть маленьким детям сейчас капли уже не капаются от полимелита.
Да, это, кстати, вот я с этим и столкнулась сама. На вакцинации ребенка уже действительно объясняли про эти капли. Но, как вы считаете, административные меры или увязка вакцинации и возможности очно посещать какие-то занятия, школы, сады и так далее, это эффективный метод стимулирования или все-таки нет?
Знаете, это, да, стимулирует вакцинацию, но это сделано больше не в смысле только самой стимуляции вакцинации, это сделано для эпидбезопасности. Не забывайте, что инфекция, которая делается прививки, они вакциноуправляемые. То есть, если идет подъем заболеваемости кори, и если в детском коллективе есть хотя бы один случай кори, все невакцинированные будут просто выгнаны из этого коллектива и не будут допущены к посещению, потому что у них огромный риск будет попасть в отделение реанимации после заболевания кори, потому что они без вакцины, у них будет протекать инфекция так, как есть. К примеру, корь не имеет ни одного лекарства, которое могло бы ее вылечить. Нету лекарства вообще. Только есть вакцинация.
Снятие симптомов еще.
Это симптоматическая терапия, это не лечение. Специфической терапии кори, к примеру, нет. Точно так же, как специфической терапии бешенства тоже нет. Там только вакцинация. Поэтому, кстати, вот антипрививочники быстренько бегут делать прививку от бешенства, если их кусает собака. То есть, когда и остро, и срочно, как почему-то хотят жить. Вот не считают, что без прививок это все нормально. То есть, здесь все по факту, знаете, все индивидуально.
А какие инфекции основные вы сейчас бы перечислили, которые, например, вот действительно угрожают, вспышки периодически случаются, ну, даже вот в крупных городах?
Ну, основная, самая серьезная, которая сейчас есть вспышки, и есть они продолжаются, перед ковидом они были, это коревая инфекция, корь была. Очень тяжело протекает коклюш у детей, которые не вакцинированы, младше трехлетнего возраста, очень тяжело. Для детей, которые начинают ходить, гулять и так далее, для них очень опасен столбняк, потому что никто не отменял и травмы, никто, к сожалению, не отменял, все может по жизни случиться разное. Опять же, посещать детские коллективы, носительство дифтерии очень много, надо это тоже иметь в виду, потому что люди, которые вакцинированы, ее просто-напросто не замечают, а если мы ездим в страны СНГ, то риски зацепить вот эти инфекции еще больше, то есть он максимальный. Никуда не делся паротит, он точно так же циркулирует, меньше, конечно, чем было, но он циркулирует, а вы знаете, что это у мальчиков это часто бесплодие бывает на паротитную инфекцию. Краснуха для девочек опасна, и если девочка не болела краснухой или не вакцинирована, то, к сожалению, при контакте с ней, а есть контакты, краснуха есть, для плода это, ну, вы понимаете, что это...
Ну, понятно, да.
Это рождение уродства и все с такого прочего, да. То есть эти инфекции, они актуальны до сих пор. И, кстати, краснуха и корь мы сейчас делают не только детям, а взрослым тоже в обязательном графике прививок. Так же, как, кстати, и коклюш, и дифтерия столбняк взрослым тоже введены обратно в обязательный график прививок.
Евгений Юрьевич, спасибо, что были с нами. Приходите еще, будет о чем поговорить. Евгений Тимаков был с нами, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины». Это была программа «Умные парни». Далее рубрика «Новости» Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.